В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Пицунда Их на ночном заседании абхазские депутаты окончательно передали госдачу России.
Мы приняли в первом, во втором и в третьем окончательном чтении.
И все это в закрытом режиме?
Мы все соизмерили с Конституцией, я.
Грузинская оппозиция меняет слагаемые местами. Новые коалиционные проекты.
Это им решать, кто с кем и как будет продолжать сотрудничать. В принципе, они никогда и не расходились. Всегда были объединены в единую команду под вывеской национального движения.
Итоги года в Грузии подводим за нашим некруглым столом. Все это, а также в Новый год с теми же пошлинами подарка Южной Осетии не будет. Комментарии по Ата Закаришвили и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Нана Лиева.
Как минимум 33 моряка числятся пропавшими без вести после удара вооруженных сил Украины по десантному кораблю «Новочеркасск» в порту аннексированной Феодосии. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает телеграм-канал «Астра». По данным издания, в момент атаки в ночь на 26 декабря на корабле находились 77 моряков. Помимо пропавших без вести, 19 моряков получили ранения. Один из них, служивший на этом корабле, заявил «Астра», что на борту в момент атаки вооруженных сил Украины находились молодые. Призывники, а также контрактники, он утверждает, что среди погибших есть и срочники. Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал об одном погибшем и 4 раненых мирных жителях в результате этой атаки. Командование вооруженных сил Украины объявило 26 декабря, что украинская авиация при атаке на Феодосию подорвала крылатыми ракетами большой десантный корабль «Новочеркасск» Черноморского флота Российской Федерации. В Минобороны России заявили, что корабль был поврежден в ходе отражения удара ВСУ. Верховный суд России отказался удовлетворить иск журналистки Екатерины Дунцовой, которая пыталась оспорить отказ Центра избиркома зарегистрировать ее инициативную группу для участия в выборах президента России. Комментируя решение суда, Дунцова заявила, что она и ее сторонники собираются создать политическую партию.
Видели, что сегодня нам суд отказал в удовлетворении иска. Таким образом, вот на сегодня я не могу баллотироваться в президент Российской Федерации. Но я считаю, что нам опускать руки ни в коем случае нельзя, нельзя останавливаться. То движение, которое возникло, оно должно быть сохранено. Я думаю, что формат его мы придумаем. Он уже как будто бы вот родился, да, в потенциале. Сегодня нет партии, которая представляла наши интересы. Нет партии, которая бы транслировала на время ценности замен. Но при этом еще и отстаивали. Я считаю, что нам необходимо выступить с инициативой создания политической партии, которая бы нас всех представляла.
Напомним, 23 декабря ЦИК России отказал зарегистрировать инициативную группу Дунцовой. На заседании комиссии заявили, что нашли в заявлениях 20% членов группы 100 ошибок. В результате ЦИК России не допустил Дунцову до сбора подписей, необходимых для выдвижения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался обсуждать на брифинге с журналистами почти голую вечеринку Насти Ивлеевой и ее последствия для участников.
Что касается вот этой вот вечеринки, то прошу вас меня помиловать. Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает.
Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать отмену артистов, которые пришли на эту вечеринку, в том числе то, что их убрали из новогодних программ федеральных телеканалов. Как сообщалось, от эфиров отстранили Киркорова и Лолиту после того, как в соцсетях появилось фото и видео с мероприятия. Провластные активисты, которых возмутило его проведение во время войны, начали массово жаловаться на организаторов и участников вечеринки, Генпрокуратуру МВД России. Вскоре одного из гостей вечеринки, рэпера Васю, арестовали на 15 суток за по статье о мелком хулиганстве, штрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Ну а гости вечеринки, в том числе Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Лолита Милявская, начали публиковать извинения за участие в мероприятии. Ивлеева опубликовала несколько роликов, в которых попросила прощения у своей аудитории и российских знаменитостей, посетивших вечеринку.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Евросоюза разрабатывают запасной план по выделению финансовой помощи Украине, для которого он не потребуется согласие всех стран-участниц Союза, сообщает Financial Times. По словам источников издания, в данный момент власти ЕС рассматривают два возможных варианта финансирования Украины. Первый предполагает, что европейские страны возьмут на себя финансирование гарантий перед общим бюджетом, что даст возможность занять на рынках капитала до 20 миллиардов евро для помощи Киеву. Второй вариант не требует гарантий со всех стран Евросоюза, однако их должны предоставить государства с самым высоким кредитным рейтингом. Как напоминает издание, подобный механизм уже использовали во время пандемии коронавируса для выделения финансовой помощи странам Евросоюза.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще вернется в студию в середине нашей программы рассказать новости Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Главная новость дня. События в Абхазии, связанные с ратификацией Абхазо-Российского соглашения по госдаче Пицунда. Они развивались в течение суток стремительно. Чтобы без помех ратифицировать соглашение, парламент самопровозглашенной республики провел голосование по этому вопросу сегодня на рассвете. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Обострившаяся в канун Нового года внутриполитическая ситуация в Абхазии последние сутки двое развивалась непредсказуемым образом. Сперва днем во вторник была опубликована информация о том, что заседание сессии абхазского парламента, на которой в четверг 28 декабря планировалось, в частности, ратифицировать абхазско-российское соглашение по госдаче Пицунда и принять госбюджет на будущее, следующий год перенесена на среду 27 декабря. И очень скоро на площадке перед парламентом начали собираться противники ратификации. Они даже объявили эту акцию бессрочной. Всю ночь, несмотря на холодную погоду, сотни протестующих стояли у парламента напротив силовиков, согревая себя время от времени речевками и хлопанием в ладоши и дожидаясь открытия сессионного заседания в 11 утра. И тут вновь неожиданный поворот. Распространилась информация, что депутаты парламента, находившиеся внутри здания, после 5 утра приступили к обсуждению вопроса о ратификации. Около 6 утра, когда небо было еще темным, спикер Лаша Ашуба вышел к митингующим на крыльцо здания и объявил, что на внеочередном заседании сессии парламентарии ратифицировали соглашение по госдаче.
Переживали за эту ситуацию. Также много переживаний было у депутатов парламента, у людей, которые приходили в парламент. Сегодня мы приняли ряд делегаций, обсуждали разные опции принятия этого соглашения, чтобы обезопасить республику. Ну, как вам известно, первая опция, связанная с координатами, она была принята российской стороной, и мы ее получили. Вопрос оставался за опцией, связанной с третьими лицами. Была соответствующая встреча представителей оппозиции, представителей власти, на которой пришли к консенсусному документу. Это внесение изменений в соответствующие законы. Это закон о международных договорах, гражданский кодекс и специальный конституционный закон, который касается именно передачи государственной дачи, где указано, что в случае передачи третьим лицам соглашение расторгается и собственность возвращается Республике Абхазия. Такое консенсусное решение было обсуждено представителями оппозиционных сил и представителями власти. Впоследствии это решение принесли в парламент, и мы начали обсуждение с депутатами. Депутаты парламента не хотели голосовать за соглашение, только за соглашение только с изменением координатов. Да. Впоследствии депутаты пришли к консенсусу, что будут голосовать за соглашение, где будут внесены и координаты, и невозможность передачи третьим лицам. Сейчас, как вам известно, проходила внеочередная сессия парламента. На ней присутствовало 28 депутатов парламента. Значит, и мы приняли 3 этих закона и ратифицировали соглашение по госдаче Пицунда 26 голосами.
приняли в первом, во втором и в третьем окончательном чтении.
И все это в закрытом режиме?
Мы все соизмерили с Конституцией, Илья. Парламент имеет право проводить неочередную сессию парламента.
В закрытом режиме?
Нет, оно было в открытом режиме.
Журналистов почему не допустили? Понятно. Хасского телевидения не было, поэтому, наверное. Да, именно так и сказали. Что нет абхазского телевидения, поэтому...
Это было решение депутатов, решение на основании регламента можно принять. Асида Георгиевна, мы лучше знаем немножко регламент, наверное, да. Это ваше мнение, Асида Георгиевна. Уважаемые друзья, я прошу не обострять ситуацию и разойтись.
Позже Асида Шакрыл, бывший омбудсмен Абхазии, выступила перед протестующими, обращаясь к властям.
Вы несете ответственность за то, что происходит в этой стране.
Что происходит? Перестаньте
провоцировать. 35 депутатов, которые нам не жонглируют огромным населением. Вы как можете, вы себе представляете, на каком основании вы проводите ночью сессию блаженства? А где теперь своим народом, нарушая конституцию страны, нарушая законы, нарушая регламент народного собрания? Как вы можете?
Под стать ее возмущению были и многие комментарии, прозвучавшие в абхазском сегменте соцсетей. Не случайно в прошедшем году ушли в мир иной два жреца. Сегодня уничтожили Лдзааныха, абхазское святилище в Пицунде. С чем я поздравляю наш народ. 25 имен будут внесены в историю нашего народа, как имена 25 иуд. Конец цитаты. Состояние, как после 16 марта. Конец цитаты. Но были и другие настроения. Так общественный деятель Нукзар Агрба написал в Фейсбуке: «Дорогой народ, нет повода для отчаяния. Вчера было достигнуто многое. В соглашение внесены весьма существенные поправки. Ваш голос услышан. Властям есть над чем подумать. Россия, безусловно, наш великий сосед, который оказывает помощь в строительстве государства. Был найден определенный консенсус, и это уже наш общий успех». Конец цитаты. Одни его поддержали, в частности, лайками. Другие оспорили его мнение. Сегодня же утром президент Абхазии Аслан Джаня подписал закон о ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования. Им также был подписан конституционный закон о мерах по реализации данного соглашения. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Грузинский МИД назвал ратификацию договора между Сухуми и Москвой о передаче России госдачи в Пицунде продолжением российской политики оккупации регионов Грузии. В оппозиции оценки были жестче, там считают, что это официальное оформление аннексии грузинских территорий. За реакциями грузинских политиков следил МЗИ Парисишвили.
Почему молчит МИД? Почему грузинская мечта помогает России оформить аннексию Абхазии? Еще утром в парламенте одной из первых стала возмущаться внефракционный депутат, бывший замглавы Совбеза Теона Акубардия. Она призвала парламентское большинство срочно принять резолюцию по факту о передаче Сухуми Москве госдачи Пицунда. Сегодня утром в 6 часов была оформлена фактическая аннексия Пицунды. Это было данью, взятой с абхазского общества. И, конечно же, это не будет последним случаем фактической аннексии. Считаю, что по этому вопросу необходимо принять в парламенте резолюцию. В 2021 году мы смогли совместно осудить факт попытки российской аннексии абхазского поселка Айбга. Не стоит ограничиваться только заявлениями. Нужно принять и резолюцию. В стране нужна адекватная политика по отношению к России, а не такая, какую мы видим, аплодисменты возобновлению авиасообщения и другие капитулянские позиции. Ее поддержали другие коллеги, оппозиционеры. Депутат стратегии Акмашин Абели Паатам Анджгаладзе заявил.
Реакция власти – это поза страуса. Ничего не видят, ничего не слышат. Мы знаем, что по международному праву это неотъемлемая часть суверенной Грузии. Никто не призывает к созданию напряженности, но можно же воспользоваться международными платформами, чтобы заставить Россию заплатить хотя бы политическую цену за этот процесс аннексии. А эта политика молчания грузинских властей поощряет агрессора аннексировать все больше новых территорий.
Лидер нацдвижения, депутат Леван Хабеишвили, обратил внимание общественности на то, что власти действуют гораздо оперативнее, когда речь заходит о критике оппонентов.
Общество видит, как власти ругают прозападных лидеров. Нападки на ЕС и выпады против США стали их стилем. Но как только вопрос касается территориальной целостности Грузии, как дело доходит до оккупированных территорий, они сразу замолкают и не поднимают голос. Поэтому мы не ждем от них сколько-нибудь существенного реагирования, но видим и то, что у людей на оккупированной территории вызывает недовольство то, что делает там российский режим.
Вице-спикер, бывший замгосминистра по разрешению конфликтов Гея Вольский, обратил внимание на возмущение абхазского общества и посоветовал дождаться развития событий. При этом Вольский обвинил оппозицию в попытке использовать ситуацию, чтобы осложнить положение. Именно оппоненты власти, по его утверждениям, несут ответственность за возникновение этой ситуации. Это была отсылка к тому, что в 2008 году при нацдвижении Грузия после войны с Россией потеряла контроль и над Экадурским ущельем. К слову, об этом еще 29 июля напомнил премьер-министр Иракли Гарибашвили, когда события вокруг передачи госдачи Пицунда в Москве только разгорались. «Не стоит устраивать лишнего ажиотажа», — сказал тогда Гарибашвили. Практически то же самое повторил его однопартиец Гея Вольский уже сегодня.
Решение, принятое парламентом Абхазии, и ратификация соглашения, которое было заключено между де-факто правительством и оккупационной силой, предмет очень серьезной дискуссии в обществе самой Абхазии. Это вызывает серьезные волнения и чревато большим противостоянием. Исходя из этого, мы следим за событиями, и заявление на эту тему будет сделано в ближайшее время.
И глава парламентского комитета по правам человека Михаил Саджваладзе посчитал лишним принимать по этому вопросу парламентскую резолюцию. Он считает, что вполне достаточно того, что делает в этом отношении власти.
Для меня тревожнее всего, что на территории Грузии, еще раз повторяю, на территории Грузии оперирует другое государство так, что у грузинской власти нет реальных возможностей это контролировать. Это, конечно же, незаконный акт с точки зрения международного права. У этого есть свое имя, и власть для этого делает все возможное. Напоминаю, кроме объявления войны, не осталось ни одной возможности, к которой не прибегали бы власти с целью деоккупации.
К тому времени подоспело и заявление МИД Грузии.
Ратификация договора о передаче так называемым парламентом оккупационного режима Абхазии дачи в Бичвинта Российской Федерации представляет собой еще один незаконный акт и продолжение российской политики оккупации неделимых регионов Грузии, что грубо нарушает фундаментальные принципы международного права. С международно-правовой точки зрения любое подобное так называемое соглашение не имеет юридической силы. Соответственно, в условиях оккупации абхазского региона у так называемого соглашения не может быть каких-либо правовых результатов.
Говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства. ведомства. МИД Грузии обращается и к международному сообществу с призывом дать соответствующую оценку очередному незаконному шагу России, который ведомстве называют посягательством на суверенитет и территориальную целостность Грузии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Мзия Парисишвили поговорила также и с конфликтологом, бывшим госминистром по вопросам гражданского равноправия и примирения Патой Закаришвили, чтобы он прокомментировал для «Эхо Кавказа» факт передачи госдачи Пицунда.
Вы ожидали, все-таки было, если вот сегодня и в оппозиции вспоминали, и село Айгба, и все такое, что на такое пойдут де-факто власти? Что это значит? Как это случилось?
На них было, по сути, давление со стороны Москвы, скорее всего, потому что вчерашнее выступление уже посла России, Сухуми, де-факто посла, можно сказать, так было очень прямо угрожающе. Сказано, что это... в личных интересах Путина. То есть прямо иначе, других аргументов уже не хватало никаких. Ни Москва, ни Кремль, ничего, ни дружба. Нет, вот в личных интересах Путина. Что вы хотели так повлиять на общество? Потому что видно, все это время, последние месяцы, которые было замалчивание, никто об этом не говорил, за это время работали с каждым из депутатов. И депутаты, можно сказать, из большинства проголосовали. Большинство своем, там те человека, которые не голосовали, против голосовали, они были представителями оппозиции. Соответственно, это, конечно, было хорошо уже выработанная ситуация, тем более манипуляция датами, часами, это тоже показывает, насколько они боялись массовых выступлений, это 28 декабря перенесли на 27, а потом уже в неурочное время, в 6 часов утра, когда парламент обычно не заседает, это должно быть, вот, скажем так, предметом обсуждения и спора, потому что вряд ли это законно. В 6 часов утра чтобы парламент собирался, если это не военное время, что-то на это посмотреть. Они должны, это, юристы должны это посмотреть, почему так рано пришлось заниматься обыкновенным банальным делом. Сам по себе это передать землю, это не так уж это стратегически важное событие. Это просто неприемлемо для общества. Так его можно было обсуждать в нормальных условиях. Нет, они приняли в 6 часов утра, значит, они боялись чего-то. Соответственно, это показывает, что это было большое давление, и общество стало противостоять этому, если бы они сделали все это в рамках нормы.
А как вы думаете, проглотит, если вот так сказать, абхазское общество это? И что должно было бы сделать вот Грузия, вот там официальные власти Грузии?
Ну, общество проглотит в каком смысле? Может быть, это уже произойдет уже, и я не знаю, насколько общество готово уже стоять возле дачи Пицунды, там не пускать там трактора или там рабочих, чтобы они там работали. Если не проглотит, то нечто подобное должно случиться, что там должны быть баррикадирование, недопущение там рабочих, там должны провести какие-то ремонтные работы, там должны обвести это колючей проволокой или чем-то вокруг. То есть здесь этого не должно быть. И если против этого не будет выступление, значит, уже дело совершилось, и оно будет продолжаться. Но в этом не считаю, что проглотит, это не главное. Главное, что отчуждение от России в абхазском обществе будет углубляться. И это будет, выявляться в других каких-то сферах. Там, в выборах, там, в других действиях каких-то, по отношению других проектов. Там, есть разные другие проекты, которые остались в России. Это апартаменты и так далее. Так что отчуждение продолжится. И как раз вторая часть вашего вопроса, что должно сделать грузинское правительство, конечно, они должны были быть готовы к этому. Это уже месяцы. Это готовить, это процедура, там, это отнимание госдачи и сунды. Грузинское государство должно предложить абхазскому обществу большой, серьезный, концептуальный какое-то видение, как они видят общее государство с Абхазией. И там должно быть прописано все, что есть вопросы, которые в Абхазии будут решаться, скажем так, эксклюзивно. И там, в особых условиях, например. Вот вопросы земель, землепользования, там, то же самое недвижимости. В общем, все это вопросы должны быть прописаны. Абхазы должны знать, какая разница между нынешней Грузией, что предлагает им Грузия, и Россией, которая что делает Россия. Россия не предлагает, а отнимает, действует. А Грузия не может действовать, но зато может предлагать что-то. Вот ничего подобного нет. Скажем так, по факту, что говорят грузинские власти, это одно, Но они фактически держали даже эту, ну, скажем так, барашку, которую резала Россия. Когда режут жертвенную барашку, кто-то держит, а кто-то режет. Вот нечто подобное было. Грузинский власть фактически своим бездействием позволила России вот предпринимать такие вещи, и оно будет продолжаться, такие вещи. Только заявлениями, все были постфактум заявлениями, далеко не идешь. Грузия сейчас вот должна быть. Она постоянно всюду должна кричать, что это очень серьезная аннексия. Такого никогда Россия не делала, такого наглого, такого шага. Это самый большой кусок, то, что Россия сегодня откусила от, скажем так, от Абхазии. Соответственно, мне кажется, что это очень, это должны быть причины, основы для шума. Потом ничего не говорится, это все живут люди. Люди протестуют. Только говорится о международном сообществе, говорится о международном праве, о аннексии. Но что же люди сопротивляются, об этом не говорят. Это очень печально. Это мы не видим там людей, которые против этого. И мы должны сообщить международному сообществу, что это не просто аннексия. Это против воли местного населения. Они сопротивляются, они борются. Что пока, наконец-то мы должны увидеть, что в Абхазии нет пророссийской настроения везде и всюду. И там есть сопротивление. Мы не способны это видеть. Это очень печально, что мы не можем вот это увидеть, явное действие абхазского общества против России мы не можем видеть. И не можем сообщить это международному сообществу.
Мзея Пресишвили беседовала с Паатой Закаришвили. Продолжаем нашу программу. Новое контрсотрудничество на оппозиционном фланге Грузии. Возможно, пример такового подадут в скором будущем Лело и новая партия бывшего председателя нацдвижения Ники Мели. В партии власти уже раскритиковали эту инициативу лидера партии Мамуки Хазарадзе. У нас движения пытались быть сдержанными. Подробностями у Ираклия Рагвелидзе.
Покинувший со скандалом ЕНД Ника Мелия пока не сформировал свою партию. В качестве потенциальных партнеров он готов рассмотреть любые варианты, кроме тех, в которых будут фигурировать Бидзина Иванишвили и экс-министр обороны Давид Кезерашвили. Возможно, в скором будущем мы увидим его сотрудничество с Мамукой Хазарадзе, который, говоря о планах на будущее, неожиданно заговорил о сотрудничестве с бывшим председателем ЕНД. По мнению лидера Лела, Ника Мелия выгодно отличается от бывших соратников по нацдвижению.
Никаких переговоров между мной и Никой Мелия, кроме обмена информацией, пока не ведется. Мы общаемся друг с другом, мы оба в политике. Подтверждаю одно, мы с Никой Мелия будем стратегическими партнерами. Как это будет? Прежде всего мы спросим у наших избирателей. У нас есть задача выпроводить эту власть и создать коалиционное правительство, где мы обречены сотрудничать со всеми. Для меня было принципиально, что этот человек примкнул к нацдвижению только в 2014 году. Второе, он обновил политсовет, привел в партию свежие силы. И третье, он ушел потому, что в ЕНД вернулись бывшие представители власти, которые начали вмешиваться в дела партии из-за кулис, что было для него принципиально неприемлемо.
Ника Мелия пока никак не отреагировал на сказанное Хазарадзе, зато недостатка в комментариях не было у его бывших коллег по нацдвижению. По мнению члена политсовета Гии Барамидзе, уход Мелия с партии перед выборами равнозначен бегству.
Сегодня Миша собрался с силами, и непонятно, зачем в такой момент, когда нашему лидеру Саакашвили как никогда нужна поддержка, действовать в угоду своим амбициям во вред общему делу. Я не знаю, уйдут ли из ЕНД новые члены, если Ника Мелия создаст партию, нам это уже не интересно. Можно сотрудничать с кем угодно, но когда человек стоит личной обидой выше общего дела, он поступает неправильно.
Впрочем, не все лидеры нацдвижения разделили такой подход. По словам депутата Анны Титлидзе, появление новой команды на оппозиционном фланге только усилит оппозицию.
В отличие от другой оппозиции, у ЕНД никогда не было дефицита кадров, что исключало вмешательство в дела других политических сил. Что касается Ники Мелия, то сегодня он не представляет нас в движении Саакашвили, поэтому у нас нет интереса к его будущему. Чисто по-человечески можно пожелать ему успехов, так как усиление мелких оппозиционных партий является залогом демократии в стране. В свою очередь мы, как главная проевропейская европейская сила. Не пожалеем усилий для достижения успеха своими силами.
По словам генсека грузинской мечты Кахи Каладзе, перемена мест слагаемых не изменит конечного результата.
Это им решать, кто с кем и как будет продолжать сотрудничать. В принципе, они никогда и не расходились. Всегда были объединены в единую команду под вывеской национального движения. Сегодня они могут быть разобщены, но у этих людей один хозяин, и мы все очень хорошо знаем, кто ими управляет. Могу сказать точно, эти люди не преследуют интерес своей страны, у них другие интересы. Соответственно, общество все очень хорошо понимает и укажет каждому соответствующее место на выборы 2024 года.
Подытожил Каладзе. Планы и действия оппозиции настолько сумбурны и противоречивы, что если выборы пройдут завтра, грузинская мечта победит без фальсификации, потому что оппозиция разобщена, считает политолог Вахтанг Дзабирадзе.
У нас есть две партии, которые гарантированно преодолеют 5% барьер. Грузинская мечта и Нацдвижение. Очень жаль, что остальная оппозиция разобщена и до сих пор не может перестроиться. Если выборы пройдут завтра, грузинская мечта победит без фальсификации, поскольку оппозиция фрагментирована и не хочет формировать коалиции. По всем соцопросам оппозиция проигрывает выборы в условиях проходного барьера. За последние 30 лет мы ни разу не находились в такой плачевной общественно-политической ситуации. Мы на дне. Доверия к власти нет, нет доверия к оппозиции. В Грузии нельзя назвать человека, обладающего авторитетом. Фактически Грузии правят просроченные лидеры Саакашвили и Иванишвили. Что касается остальных, то у меня большие сомнения, что они могут дать бой лидерам и добиться результата.
Все это, по словам политолога, углубит поляризацию. Впереди нас ждет очень непростой год, резюмировал эксперт из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказ» – ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии вернулась Нана Плеева с кавказскими новостями.
Президент самопровозглашенной республики Аслам Бжания утвердил сегодня передачу России госдачи в Пицунде. Отныне, цитата, установлен запрет на передачу третьим лицам в период действия соглашения объектов земельных участков и участков в акватории моря, указанных в документе, а также зданий, строений, сооружений, которые будут построены в будущем. Запрет на передачу третьим лицам объектов действующих и в случае прекращения действия соглашения. Ранее оппозиционеры и общественные деятели называли решение парламента позорным и требовали его отменить. Парламент самопровозглашенной республики собрался сегодня ранним утром на внеочередное заседание и ратифицировал российско-абхазское соглашение, утвердив передачу России госдачи Пицунда. Решение властей самопровозглашенной республики Абхазия о передаче госдачи Пицунда Российской Федерации комментируют в Грузии. В МИД страны, в частности, заявили, цитата, «С международно-правовой точки зрения любое подобное так называемое соглашение не имеет юридической силы. Соответственно, в условиях оккупации абхазского региона у так называемого соглашения не может быть каких-либо правовых результатов». Конец цитаты. МИД Грузии обращается к международному сообществу с призывом дать соответствующую оценку очередному незаконному шагу России, который ведомство называет посягательством на суверенитет и территориальную целостность Грузии. Ситуацию комментирует и президент Грузии Саламе Зурабишвили в социальной сети X. Она написала, цитата, «Сильная общественная реакция, которую мы наблюдаем вокруг передачи Бичвинта, является прямым результатом продолжающейся оккупации. Я призываю международное сообщество к решительной и срочной реакции». Комментируют решение парламента самопровозглашенной республики Абхазия и грузинская оппозиция. В частности, лидер партии «За Грузию» Георгий Гахари написал в соцсети, что Россия сделала еще один шаг к аннексии оккупированной Абхазии на фоне политики антипрагматического молчания грузинской мечты. Конец цитаты.
Спасибо. Международные кавказские новости нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Жители Южной Осетии не дождались обещанной на 25 декабря отмены российских таможенных пошлин. Из-за проблем с оформлением товаров перевозчики сутками простаивают на де-факто российской границе. И без того сложную ситуацию со снабжением усугубила непогода. Из-за обильных снегопадов движение по Транскаму периодически закрывается. Подробности у Мурата Гукимухова.
Из-за обильных снегопадов автомобильное сообщение на Транскаме периодически закрывают. С 20 часов понедельника и до особого распоряжения ограничено движение большегрузов по Транскавказской автомагистрали. Непогода затрудняет снабжение республики товарами первой необходимости. Эта проблема накладывается на другую – сложности с таможенным оформлением товаров, говорит глава Союза предпринимателей Южной Осетии ФАРН, лидер партии развития Альберт Валиев.
Одно на другое накладывается, и так оно бедственное положение было с ввозом товаров. И еще вот погодные условия, к сожалению, усугубляют эту ситуацию. Но я не думаю, что на таможне посмотрят на погодные условия и что-то ослабят ли там в режиме, который установлен. И то, что вот на 25-е было ожидаемо снятие пошлин, широко разрекламированное, мы пока нигде заявления об этом не слышали.
В самом деле, юго-осетинские официальные лица анонсировали отмену российских таможенных пошлин 25 декабря, но, увы, этого не случилось. Зато ухудшилась погода. Собственно, проблема даже не в размере пошлин, а в самом факте ее существования. Как эту ситуацию объясняют сами таможенные брокеры на условиях анонимности, именно с вводом пошлин началось повышенное внимание таможни к содержанию грузов. Пока их не было и личных рисков для сотрудников таможни. Неважно было условно, указано ли в декларации все 300 наименований товаров или перевозимое раскидали на 10 наименований, чтобы не заморачиваться с оформлением. Главное соблюсти общий вес, стоимость и указать категорию товара. То есть абсолютная достоверность декларации не имела значения, потому что товары не облагались пошлинами. Теперь с их введением каждая неточность, в первую очередь в оценке товара, это упущенные казной деньги, то есть причиненный ущерб государству со всеми вытекающими для таможенника последствиями. Соответственно, и брокерам приходится оформлять, что называется, каждую шоколадку. Разносить все наименования по коробкам, по количеству, по цене, да еще и вступать в переписку с таможней, отвечать на ее уточняющие вопросы. А если все же, не дай бог, обнаружится несоответствие, платить штраф. Это никому не интересно. За это же время можно оформить целый железнодорожный состав одноименного товара. Поэтому категории товаров всего понемногу теперь грузовиками не везут. Их сбоем переправляют на легковых автомобилях с попутками такси по одной-две коробки. Эта ситуация накладывается на предновогоднее повышение спроса, говорит юго-осетинский логист Людмила Борисова.
Если продукты питания идут, там небольшой ассортимент, я имею в виду перечень небольшой товаров. Бывает 2 дня на оформление, бывает 1 день на оформление, то почему-то хозтовары, промтовары, бытовая химия не берут брокеры оформлять, потому что это много работы, насколько я поняла. Последний раз пытались ввести новогодние игрушки, брокер просто сказала: мне некогда, везите, оформляйте где-нибудь в другом месте. Потому что у нее много запросов из таможни было. Таможня, если что-то ее интересует, она присылает запрос брокеру. Поэтому ввоз вот таких товаров, как вот хозтовары, там игрушки, вот это все очень сложно, очень сложно. Возможно, но сложно.
Вы отмечаете дефицит товаров на юго-осетинском рынке?
В плане новогодних товаров ощущаю, потому что мы, например, вот я работаю в промтоварах, мы не можем завести товар. Сегодня 26 декабря, пустой магазин. Потому что сначала были проблемы с пошлинами, потом проблемы с тем, что оформлять это было сложно, где-то надо было оформлять, потом закрыли дорогу. И вот сейчас ее открыли, и завтра она ждет товар, завтра 27 число. Я заприходовать все это физически не успею, но будем торговать там, я не знаю как. Новый год самый шикарный праздник, на нем надо деньги зарабатывать. А мы не можем ничего привезти, заработать тоже на этом не можем. Я поехала покупать новогодние пакеты по городу, чтобы вкладывать туда товар. Я не нашла новогодних пакетов в городе, пластиковых, одноразовых, вот как. Благодарю за покупку, только с Новым годом. Их раньше было завалить, сейчас их в городе нет, потому что их никто не привез.
Юго-осетинские предприниматели не теряют надежды, что российские таможенные пошлины могут быть отменены еще до Нового года. 25 декабря президент Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия правительства России, в том числе позволяя ему снижать и обнулять пошлины на экспорт товаров в дружественные страны. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
не круглый стол.
Напоминаю, сегодня 27 декабря, время понемногу провожать старый год. Нана Плиева за некруглым столом с своими гостями подводит его итоги.
Спасибо, действительно, до нового 2024 года остаются считанные дни, и, как вы сказали, самое время проводить старый, богатый на события 2023. О главных из них вспоминаем с гостями, которые на протяжении всего года помогали нам разбираться в хитросплетениях грузинской политики, очень часто были с нами в эфире «Эхо Кавказа», и они с нами на прямой телефонной связи из Тбилиси сегодня. Директор Центра европейских исследований фонда Рандели Кахагуглашвили, директор Центра исследований России Давид Дарчиашвили. Добрый вечер. Приветствую вас. Батону Давид, наверняка несложно предсказать ваш ответ, и все-таки спрошу, главное событие уходящего года в вашем собственном рейтинге, с чем нас оставляет 2023?
Значит, 23-й он как бы продолжил вот основные эти контуры, которые возникли в 22-м году. Это и драматические события в Украине, и новая перспектива европеизации для как для Украины, так и Молдовы и Грузии. Вот этот процесс и продолжился. Это раз, то есть именно в 23-м он как бы на промежуточном уровне завершился в том плане, что Грузии тоже был дан статус кандидата члена Союза. А с другой стороны, ну, то, значит, противостояние, которое характеризует грузинскую внутреннюю политику, очень острое, напоминающее, ну, я не знаю, сейчас на память приходят ненависть патрициев и плебеев в Риме, или вот опять же, если из итальянской истории взять пример, это вот как гвельфы и гибеллины друг друга ненавидели. Вот что-то подобное происходит в Грузии более-менее на протяжении всей 30-летней истории независимости. Ну, особенно вот сейчас это олицетворяется положением Михаила Саакашвили. Вот это и есть главные черты в этом году в Грузии. То есть все это показывает, насколько процесс и динамичный, и драматичный, и пока что не особенно виден свет в конце туннеля, несмотря на вот получение статуса кандидата членства в Евросоюзе.
Спасибо. Батно Каха, действительно в этом году Грузия таки получила многожданный, долгожданный статус кандидата в ЕС. Кто тот человек года, можно сказать, который приближал этот день как мог, или это не один человек? Чья заслуга?
Да, я думаю, что если говорить о заслуге человеческой, то это, скорее всего, весь грузинский народ, который на протяжении всего этого времени оказывал давление на правительство, показывал пример всем, как, насколько сильно верит в европейскую идею, насколько сильно хочет, желает интеграции Грузии в Европу. И, конечно же, вселял определенную инспирацию в европейские институты, страны, лидеры, от которых зависели многие решения. Я думаю, что грузинский народ показал, и эссенцией, я думаю, в этом контексте было вот мартовские выступления всего общества. Я даже не могу сказать, что это было гражданское общество. То есть гражданское общество инициировало эти выступления, которые были организованы против принятия очень несправедливого закона об иностранных агентах, практически повторяющего все положения вот того же закона, с помощью которого Путину удалось задавить и практически выдавить свободное гражданское общество из России. И вот этот момент он спас практически ситуацию, страну. Я думаю, он спас страну от создания такого инструмента для подчинения и для деградации, уничтожения гражданского общества. И это, я думаю, во многом сыграло свою роль в том, что в Европейском Союзе действительно убедились, что как бы правительство как бы не старалось, допустим, даже ставить препоны этому процессу, но осторожно, зная, что народ, значит, все-таки требует от него обратного. То есть
вы противоречите версии правительства, которое заявляет, что это оно не на коленях, а с гордо поднятой головой привело страну в большую интеграцию.
Честно, если меня спросить, это инфантильная и абсурдная версия абсолютно. Что значит с гордой головой? С гордой головой может ходить отличник, а не троечник и не двоечник. Представьте себе, в школе троечник будет ходить с гордой головой, подняв, что я не сделал всего того, что мне учитель, значит, велел. Да? Все-таки я вот не написал там домашнее задание, не сделал, все-таки я сделал по-своему и так далее. Ну и что, получил ты пятерку? Нет, получил тройку. И нечем тут гордиться. То есть тут однозначно для таких людей, которые занимаются этими вопросами, в течение многих лет, и не только для тех, но для многих, может быть, даже малосведущих, ясно совершенно, что Европейский Союз ничего такого не просит у Грузии, от которого гордость грузинского таджигита может пострадать. Это совершенно нонсенс, и это изобретенные мифы, на которых строятся определенные, так сказать, евроскептические какие-то модели поведения и стратегии. Но на самом деле, конечно же, наше правительство могло сделать намного больше. Не из 12 пунктов, которые Евросоюз просил Грузии выполнить, выполнили только 3. А остальные выполнили так...
И опубликовали план, как выполнить остальные 9, к которым мы еще вернемся.
Ну, этот план, да, этот план, я тут же скажу, что мне кажется, это слишком, все-таки какой-то слишком слабый документ, который вообще нельзя считать планом. Хорошо, пожалуйста, я
спасибо,
здесь.
Спасибо. Батно Давид, вы упоминали уже имя бывшего президента страны Михаила Саакашвили, узник года, действительно, который привлекал к себе внимание на протяжении 2023-го и состоянием своего здоровья, и политическими заявлениями. Есть предпосылки для изменения его статуса заключенного в будущем году, как вы считаете?
Ну, от правительства как-то не очень-то видно, что это можно было бы ожидать. Не исключено, что президент какую-то роль сыграет, и понятно, какая роль ожидается от нее. У нее единственный рычаг – это помилование. Так что, ну, все это не ясно. И опять же, наверное, отчасти зависит дальнейшая судьба Михаила Саакашвили от европейских партнеров. То есть как они будут себя позиционировать в отношении грузинского правительства, которое продолжает вести себя довольно-таки арогантно, ну, мягко говоря. И вряд ли намеревается серьезно относиться к тем условиям, которые существуют для того, чтобы начались бы переговоры по членству Грузии в ЕС.
Какую роль лично Михаил Саакашвили может сыграть в важных выборах парламентских следующего года, в том числе его партии? Мы видим вращающиеся двери, перманентные кризисы, кто-то уходит, кто-то остается, бесконечная дискуссия. В какой форме главная оппозиционная партия Грузии подходит к новому году, к новым парламентским выборам и ее лидер, в том числе Михаил Саакашвили? Какую роль будет играть?
Непосредственно вот в эти дни не совсем благополучная ситуация, мне кажется, в Едином национальном движении из-за того, что там произошло, вы уже упомянули, еще один раскол. И рейтинг, который мы знаем, выявленный независимыми социологическими исследованиями, не очень-то радужный. Но все может измениться. Я думаю, что те, которые остались в этой партии, они, опять же, с участием Михаила Саакашвили, который, несмотря на его положение, как-то вот
кажется более взбодренным и вроде бы сам руководит уже вот партийной политикой. Я думаю, они, да, вместе сыграют посильную роль в наступающем году, когда выборы парламентские. Но только лишь национальное движение вряд ли сможет изменить расклад политического спектра, изменить состав будущего правительства в Грузии, так что многое зависит, опять же, от сомневающихся избирателей, от других партий, от гражданского общества, вот насколько в этих сегментах произойдет мобилизация и консолидация.
Спасибо.
От этого многое зависит.
Батнокаха, кто из политических игроков в таком случае больше всего выиграл в 2023 году и подходит в самой лучшей форме к выборам следующего года, на ваш взгляд?
Я думаю, что это общее мнение в Грузии, что практически ни одна политическая партия, включая грузинскую мечту, которая имеет огромные ресурсы, тратит огромные ресурсы на поднятие своего рейтинга и на укрепление там своих партийных каких-то ячеек и тому подобное, не удалось продвинуться вперед с точки зрения мобилизации вот поддержки населения, с точки зрения укрепления как-то своих вот таких позиций, укрепления своей политической какой-то инструментария и тому подобное. То есть я думаю, что в 2023 году очень многие большинство политических партий, они потеряли время. Хотя, может быть, это, так сказать, такое немножко эмоциональное, может быть, с моей стороны, заявление. Потому что не исключено, что внутри этих партий происходили определенные сдвиги и определенные... Значит, в каких-то вопросах они стали более компетентными. Но это все пока что не видно без результата. А результат – это увеличение поддержки, значит, населения. Но вот судя по выступлениям, которые, вот, допустим, слушаешь по телевизору или в общественных так, медиа-средствах и тому подобное, то, возможно, компетентность и... Понимание вопросов, вот это все растет. Все еще им не удается найти пути и стать ближе к народу. Я думаю, что ни одна из партий, включая национальное движение или большая, допустим, вот такая партия, да, но и остальные партии, они очень мало работают с народом, очень мало предлагают ему что-то нового, что весьма-весьма печально, потому что, значит, вот это, в принципе, народ готов к переменам, и народ готов, значит, привести какую-нибудь новую власть, скорее всего, коалиционную. Но, допустим, вот возьмем, например, национальное движение и другие партии, они больше враждуют между собой, я думаю, и больше критикуют друг друга, чем критикуют, допустим, грузинскую мечту. И даже если они критикуют грузинскую мечту, то они замыкаются на этой критике, не предлагая ничего своего, так сказать, конструктивного. Да? Только вот критиковать это не дает результатов, народ уже не верит вот таким партиям.
Вы нарисовали нерадужную картину. Да, в таком случае, на что грузинское общество и люди могут рассчитывать, на кого и на что в следующем году?
Я думаю, что людям ни на что рассчитывать не надо, людям надо быть самим очень активными. Надо открыто показывать свои такие желания, и не просто желания, а пожелания, я бы сказал, и должны политическим партиям дать индикации, что они ждут от них. Я думаю, что люди, население тоже немножко пассивно в этом направлении. Они пассивно слушают там какие-то разговоры по телевизору, там склоки между партиями и тому подобное, но народ сам должен сплотиться и как-то показывать. Например, я не видел ни одной, допустим, какого-то протеста социального характера, очень маленький, малочисленный, очень редко, или какого-то другого характера, который не партийного так характера, а просто люди, какие-то группы населения, и все показывают, что для них важно, да? Не знаю, вопрос пенсии или вопрос там какой-то налогов каких-нибудь или чего-то еще там, допустим, дома для беженцев и тому подобное. То есть политические партии должны увидеть, что народу нужно. И, возможно, они начнут более интенсивно работать в этом направлении. Я думаю, что народу надо самому тоже стать активным, и тогда политические партии активизируются сами по себе.
Вот, ну, Давид, а почему, чем вызван, на ваш взгляд, это пассивное неверие грузинского народа? Можно ли сказать, что он действительно глубоко разочарован сегодня?
Вы знаете, такое происходит часто. То есть грузинскому обществу...
Как его взбодрить?
Рассмотрим вот опыт предыдущий, но ему свойственны какие-то вот моменты вспышек, а потом вот довольно такие продолжительные периоды пассивности. И сейчас вот как у такой пассивности мы как общество, видно, и пребываем. У меня не очень радужные в этом плане тоже ожидания. Потому что, ну, ясно, что главный вопрос – это будет Грузия продвигаться серьезно на европейском пути или не будет. И если есть серьезные вопросы по отношению настроения в этом плане правительства, то оппозиция должна вот именно давать возможность обществу увериться, что вот с новой властью, оппозиционной властью, вот этот путь будет пройден. Какие-то детали, да, всегда можно говорить, что вот какие-то дополнительные активности хорошо бы видеть от партии, хотя мне не всегда понятно, вот какие эти дополнительные активности могут быть. Вроде всем все ясно, просто нет уверенности у общества, что оппозиция способна переселить грузинскую мечту. Вот в этом главная проблема. Уверенности нет в том числе и потому, что сам по себе фактор того, что, может быть, конкретные лидеры не вселяют большую уверенность, имею в виду лидеров оппозиции. Но, с другой стороны, то, что общество более-менее, как в России, чувствует, что ресурсы, силовые структуры, возможность подкупа, возможность запугивания простых граждан, ну, целиком монополизированы правящей верхушкой, и она способна делать все, что захочет. И вот то, что вот эти мартовские выступления общества серьезно как-то заставили задуматься...
Но тогда власть отыграла назад, она как раз ответила на запрос общества.
Ну да, но это, да, это вроде бы противоречит тому, что я говорю, но в целом вот это был такой всплеск гражданской части общества, которая, конечно, способна заполнять проспект Руставели, но все грузинское население далеко не гражданское общество, а на выборах голосуют все. И вот в этом плане опыт такой, как подкупают людей или запугивают людей, особенно вот в регионах, вот, и с этим как-то вот никак не удается эффективно бороться. Вот опять же ожидание такое, что это произойдет. То есть полиция, какие-то криминальные структуры, спецслужбы, бизнесмены, все действуют вместе, чтобы сохранять власть. И очень трудно это пробить. И у общества есть фрустрация и нету, значит, надежды из-за этого тоже, не просто из-за какого-то... ошибок оппозиции.
Спасибо. И все-таки это время надежд. Мы провожаем старые и с надеждами встречаем новый. Батно Каха, кто или что объединяет сегодня Грузию в это время пока еще непреодоленной деполяризации? Ну, кроме Хвичи Кварацхелия, конечно.
Кто объединяет, мне трудно сказать, потому что нет или что? Такой одной личности. Если вот был бы кто-нибудь, допустим, он объединил бы, но, может быть, в прошлом был, допустим, Илья Чавчавадзе или там что-то Руставели или кто-то есть, которые для всех являются авторитетом, но, к сожалению, это на современном, значит, обществе это особенно не влияет. Я думаю, что объединяет, это единственное на сегодняшний день, это стремление в Грузию привести в Евросоюз. То есть и то сейчас не полностью все общество. У нас есть и какие-то там
группы, которые явно прорусские или антиевропейские, антизападные скорее, или вот так называемые как будто бы традиционалисты, которые против Запада и западных ценностей.
15 секунд в одно каха, у нас больше нет времени.
Но я думаю, что это европейская интеграция, потому что 85% населения по всем опросам стремится в Европу. И только вокруг этой цели можно объединить общество. Ну,
спасибо.
А оппозиционные партии надо привести туда, конечно.
Спасибо большое. С нами из Тбилиси были Каха Гуглашвили, Давид Дарчашвили. Мы подводили итоги уходящего года.
А провела не круглый стол Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.